Знакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в нашей сегодняшней программе. Можно ли говорить о конце свободного телевидения в России? Последние телеканалы, имевшие возможность давать слово оппозиционным политикам, прекращают собственное новостное вещание. В Москве разогнан митинг протестующих против фальсификации результатов выборов. Автомобилисты завершают подготовку к всероссийской акции протеста. Эти темы, а также о самом интересном на сайте «Свободы» в интернете, обзор блогов, экономическая панорама и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. С Нового года в России, возможно, не останется телеканалов, имеющих возможность предоставлять слово оппозиционным политикам и рассказывать о происходящих событиях с точки зрения, отличной от официальной позиции властей. Сегодня стало известно, что телеканалы РЕН-ТВ и петербургский Пятый канал больше не будут производить собственные выпуски новостей. С января для трансляции на этих каналах новости будет готовить редакция новостного подразделения государственной телекомпании «Russia Today», входящей в холдинг ВГТРК. Почему и кем принято такое решение, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Российские СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщают о том, что с 2010 года у телеканалов РЕН-ТВ и петербургского Пятого канала не будет собственных новостей. Их станет производить одно из подразделений государственной телекомпании «Russia Today». Официальные представители телеканалов эту новость не комментируют. Подробности у моей коллеги Татьяны Вольцкой.
Национальная медиагруппа, которой принадлежат телеканалы РЕН-ТВ и Петербург Пятый канал, объявила о завершении оптимизации структуры управления своими медийными активами. С 23 октября ее возглавит теперь уже бывший гендиректор РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе, а его кресло займет бывший гендиректор медиагруппы Михаил Концерев. И хотя руководителем Пятого канала останется Аркадий Соловьев, все это означает грядущие перемены в кадровой информационной политики обоих каналов. Неназванные источники газеты «Коммерсант» сообщили, во-первых, что за всеми этими переменами стоит, правда неофициально, бывший президент СТС «Медиа» Александр Роднянский, а во-вторых, что с будущего года и РЕН-ТВ, и Пятый канал лишатся собственных новостей, подготовка которых отойдет государственной телекомпании «Russia Today». Сотрудница пресс-службы Пятого канала Анна Свинцова на вопрос, так ли это, ответила следующее.
Я ничего сказать вам не смогу, мы никаких комментариев по этому поводу не даем.
Вообще-то Пятый канал, как и РЕН-ТВ, это единственные в России телеканалы, в которых новости несколько отличаются от тех, что показывают по государственным каналам. Здесь хоть изредка появляются лица, путь которым заказан на Первый и Второй каналы, здесь показывают и комментируют события, которыми власти недовольны, а значит, предпочитают, чтобы в медийном пространстве их не было.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая. Ведущая итоговой программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская называет сообщение о том, что на канале не будет собственных новостей, слухами. Она уверена, что информационная служба на РЕН-ТВ обязательно сохранится.
Я абсолютно уверена, что в ближайшее время информационная политика канала РЕН-ТВ не изменится. И также не изменится направление и дух и наших новостей, и нашей программы. Ну а вот что касается слухов, которые появились в прессе о том, что будут приглашены какие-то варяги, которые будут делать новости для двух каналов, РЕН-ТВ и Пятого Питерского канала. Но, насколько я понимаю, это слухи, которые, в общем, мне кажется, просто как-то нелепо сейчас комментировать. И мне вообще эти слухи представляются какими-то очень странными. Надеюсь и уверена, что в ближайшее время ничего не изменится.
Марьяна, а на чем основывается ваша уверенность?
Вы знаете, исходя из множества факторов, которые я просто анализирую и делаю такие выводы. Ну и также, исходя из моих разговоров с руководством, а то, что печатают в прессе, ну, в конце концов, высказывать какие-то предположения, в общем, это тоже работа журналистов.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, написавшая о кадровых перестановках в национальной медиагруппе и возможной реструктуризации информационных служб РЕН-ТВ и Пятого канала, предлагает не путать эти две темы. Вполне возможно, что новый генеральный директор РЕН-ТВ Михаил Концерев, который до этого работал в крупных крупных дилерских центрах «Мерседес» и «Ауди» в Санкт-Петербурге, окажется неплохим телевизионным менеджером. Возможное же сокращение новостного вещания РЕН-ТВ и «Пятого» почти наверняка связано с их независимой от государства информационной политикой, говорит Арина Бородина.
Перестановки на РЕН-ТВ и на «Пятом канале», новые кадровые назначения, на мой взгляд, абсолютно логичны, и я считаю, что в итоге для канала это будет неплохо. Не скрою, у меня, конечно, вызывают вопросы кандидатуры нового генерального директора РЕН-ТВ, который не имел совершенно опыта в медиабизнесе, а занимался совершенно иной историей. В частности, был дилером крупных иностранных автомобилей в Санкт-Петербурге. Но у нас уже такие примеры были, когда и медики, и книгоиздатели, и обувщики, и мебельщики приходили руководить отраслями, в которых раньше не разбирались. И иногда это было даже, в общем-то, не так плохо. Но посмотрим. А что касается информационной политики, вы знаете, мне трудно сказать, может быть, это и не совершится. Но вот вчера мои источники, а у меня нет оснований мне доверять, потому что это весьма влиятельные, информированные люди, подтвердили мне эту тему, сказав, что Russia Today выступит в качестве производителя новостей для Пятого канала и для РЕН-ТВ. Я хочу сказать так, поскольку эти каналы, особенно РЕН-ТВ, оставались единственными каналами, которые позволяли в своем эфире отличную точку зрения от государственной, это, в общем-то, выглядит логично, к сожалению. Хотя вот Марианна Максимовская, которая вчера давала комментарий нашей газете, она считает, что все будет хорошо, и у нее нет никаких поводов для пессимизма и для настроя вот такого на цензуру. Поживем, увидим, но, к сожалению, мне кажется, что этот тренд в свете нынешней государственной политики очень логичен. Более того, это экономически будет выгодно для двух каналов, поскольку, если говорить об экономике телевидения, то производство готовых новостей обойдется компании «Национальная медиагруппа» гораздо дешевле, нежели содержание двух информационных служб, очень развитых, с большим количеством командировок и разных других расходов информационных. Поэтому здесь как раз все это и могут обосновать экономической выгодой. Ну, а, собственно, то, что сузится объем предоставляемой альтернативной информации, это, к сожалению, уже будут издержки вот таких вот историй. Но, может быть, этого еще не случится. Однако вот на сегодняшний день источники нашей газеты утверждают, что это будет именно так.
А от чего вот это зависит? Случится это или не случится? Кто должен принять решение?
Такой вопрос, на который бы я сама хотела услышать ответ. Но я думаю, что, как это ни парадоксально звучит, в решении этих вопросов будут задействованы весьма высокопоставленные люди. Не стоит забывать, что главный акционер компании «Национальная медиагруппа» Юрий Ковальчук, весьма влиятельный предприниматель, кроме того, человек, который не понаслышке и довольно близко знает нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Но, тем не менее, господин Ковальчук все эти годы прекрасно позволял РЕН-ТВ, а потом уже вновь созданному Пятому каналу, иметь такую информационную политику. Вот, собственно, я думаю, что, скажем так, именно он, наверное, и примет пока конечное решение. Хотя предполагаю, что круг людей, принимающих решения по поводу редакционной политики РЕН-ТВ и Пятого канала, может быть несколько выше, в том числе и с точки зрения занимаемых должностей.
Это была телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Детали новой концепции РЕН-ТВ и Пятого канала станут известны в ноябре. По сведениям «Коммерсанта», РЕН-ТВ будет ориентирован на мужскую аудиторию, для которой планируется создавать больше развлекательных программ. «Петербург», Пятый канал ждут более радикальные перемены. Возможно, из его названия вообще исчезнет слово «Петербург». Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Госдумы и угрожают бойкотировать заседания законодательных собраний во всех регионах. Московская милиция пресекла оппозиционную акцию с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержано несколько человек. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джемала Накаидзе, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Бунт оппозиционных партий в Государственной Думе исчерпал себя. Каковы его практические результаты? Чем закончатся протестные выступления в регионах, где выборы были сфальсифицированы особенно грубо? Палата представителей Конгресса США поддержала перевод заключенных из Гуантанамо. Удастся ли Бараку Обаме выполнить свое обещание о закрытии тюрьмы? 30 лет назад родился хип-хоп. Почему именно этот афроамериканский музыкант? музыкальный стиль стал популярным во всем мире. Итоги дня с Андреем Шаром в 8 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор самых заметных публикаций в западной прессе. О них сегодня расскажет моя коллега Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Какая публикация о мировых событиях больше всего сегодня привлекла ваше внимание?
Здравствуйте, Марк. Начать я бы хотела с экономической публикации. «Слабый доллар угрожает восстановлению мировой экономики», пишет сегодня французская газета «Le Monde». В первой половине пятницы курс евро по отношению к доллару достиг 1,49. Это самый низкий курс американской валюты за последние 14 месяцев. Мир встревожен падением доллара, который неумолимо приводит к росту других валют. Несколько азиатских стран начали валютные интервенции. 8 октября на валютном рынке они усиленно покупали доллары, чтобы сдержать рост своих национальных валют. О своей обеспокоенности постоянно говорят министры финансов Канады, Японии, Новой Зеландии. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише в четверг призвал власти США твердо добиваться усиления доллара. Однако эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что словесных заклинаний недостаточно. США, как и Китай, на самом деле пользуются слабостью национальной валюты, чтобы оживить свой экспорт. А тем временем простые граждане страдают от обесценивания своих накоплений. Внутренний спрос, мотор экономического роста, падает. Именно поэтому, полагают экономисты, опрошенные Le Monde, реальное восстановление мирового экономического роста в 2010 году под угрозой. Эксперты предлагают мировому бизнесу оказать давление на политиков США, а те, в свою очередь, должны заставить Федеральную резервную систему страны изменить свою монетарную политику. Пока же министр финансов США Тимоти Гайтнер в эфире американского телевидения избегает ответа на вопрос о конкретных действиях правительства в целях предотвращения падения курса доллара. В четверг министр лишь напомнил, что американский доллар оказался единственной надежной валютой в разгар кризиса. Заканчивает Le Monde свою публикацию цитата из высказывания американского миллиардера Джорджа Сороса, который оценил ситуацию на мировых валютных рынках как опасную и высказался за общемировую систему регулирования валютных обменов.
Что пишет сегодня зарубежная пресса о России?
Мое внимание привлекла публикация в немецкой газете «Der Tagesspiegel». «Глобальная региональная ядерная держава» – таким заголовком охарактеризовало Россию это издание. Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар. В новой военной доктрине России, проект которой был представлен на днях и которую президент Медведев должен будет принять до конца этого года, говорится о возможности применения ядерного оружия как в глобальных конфликтах, так и в случае необходимости в соответствии с намерениями возможного противника. Издание отмечает, что действующая до сих пор доктрина, принятая в 2000 году, предусматривает применение ядерного оружия только в случае острой непосредственной угрозы со стороны агрессора. А нынешнее решение секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев обосновал расширением НАТО на восток до границ с Россией и усилением военной деятельности Альянса. По мнению Патрушева, речь идет об интенсивных учениях американских войск по применению стратегических ядерных вооружений. Угрозы для своей страны Патрушев, бывший руководитель ФСБ, один из ближайших друзей Путина, уточняет издание, видит в распространении ядерного, химического, бактериологического оружия. По мнению Патрушева, оно может быть использовано как террористами, так и в ходе борьбы за сырьевые ресурсы. Угрозы Москвы относительно ядерного превентивного удара неожиданными назвать нельзя, как это пытаются представить на Западе. Так успокаивает читатель автор публикации. На такую возможность уже намекал президент Медведев год назад в ходе споров вокруг развертывания американской ПРО в Восточной Европе. По мнению экспертов, Патрушев не случайно сделал свои заявления в последний день визита в Москву госсекретаря США Хиллари Клинтон. Это может быть связано с разногласиями между Москвой и Вашингтоном относительно численности стратегических наступательных вооружений. Без нового соглашения о стратегических вооружениях урегулирование этого вопроса невозможно, полагают в Вашингтоне. Однако Москва не намерена вести важные для Западной Европы переговоры по сокращению тактического ядерного оружия, полагает автор статьи.
Если говорить о России, то применительно к ней, как я вижу, есть публикации, посвященные не только политическим событиям.
Многие немецкие музейные сокровища сегодня можно увидеть только в Москве, пишет немецкая газета «Die Welt». По закону войны победители взяли то, что было создано проигравшими. В 1945, 1955 и 1958 годах из Германии было вывезено 1,5 миллиона шедевров, среди которых Сикстинская Мадонна Рафаэля, предметы из золота и серебра, не говоря уже о книгах и документах. В Египетском музее Германии не хватает 1000 предметов, в музее древней истории – 9000, из которых 1500 сделаны из золота и серебра, уточняет Дивельт. Директор музея древней истории в свое время спрятал сокровища в 3 сундука и зарыл в бункер. Сокровища исчезли и числились утерянными до тех пор, пока их не увидели на выставке в Пушкинском музее Москвы. Некоторые пропавшие предметы искусства находятся сегодня в хранилищах музея, а другие и вовсе стали частью постоянной экспозиции. Более чем 60-летние переговоры с российской стороной к успеху не привели. Директор Пушкинского музея считает шедевры частью репараций, пишет Дивельт. Хотя с 1907 года уже действовало Гаагское соглашение, по которому запрещается уносить предметы искусства в качестве военных трофеев. О возвращении сокровищ речи не идет. Единственное, чего удалось достичь немецкой стороне, договоренности провести выставку трофейных предметов искусства в Москве. Она должна состояться в 2012 или 2013 году.
Спасибо, Анастасия. С самыми заметными публикациями западной прессы нас познакомила Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня к работе в Государственной Думе вернулись две из трех фракций, покинувшие пленарное заседание в среду в знак протеста против итогов недавних выборов в местные органы власти. Бойкотировать работу Думы продолжает лишь фракция КПРФ. Недовольство итогами голосования, в результате которого подавляющую победу одержала партия «Единая Россия», постепенно перемещается на улицы. Так, сегодня в Москве милицией была разогнана акция протеста с требованием отменить результаты выборов как сфальсифицированные. На этой акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Акция оппозиции, по сути, началась с появления у памятника героям Плевны сопредседателя движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Его моментально окружили журналисты, и он вкратце объяснил, чего требуют участники от этого шествия.
Мы сегодня пришли заявить, что выборы, прошедшие в Московскую городскую думу, нелегитимны, незаконны, прошли с массой нарушений. Будем обращаться к президенту, отменить итоги выборов. Мы сегодня передадим коллективное обращение на имя президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с нашим требованием оказать нам содействие в отмене итогов выборов и в проведении новых, честных, свободных выборов. То, о чем он заявляет, но, к сожалению, пока на практике этого не происходит. На наш взгляд, это проверка для президента, потому что если никаких шагов не последует, значит, все его слова, к сожалению, остаются только словами. Если власть нас не услышит, мы планируем сегодня здесь разбить палатки и находиться здесь бессрочно для того, чтобы добиваться реализации наших требований.
После выступления прямо в парке начался сбор подписей под обращением к президенту. Многочисленные бойцы ОМОНа со стороны наблюдали за происходящим до тех пор, пока Сергей Удальцов и активисты Левого фронта не начали разбивать у памятника походную палатку. В эту же секунду поступил приказ задержать наиболее активных молодых людей.
Мы хотим здесь установить палатку. Пожалуйста, друзья, давайте установим палатку. Мирно, это опять же не митинг, палатку, чтобы здесь контролировать ход выполнения наших требований.
Свобода! Свобода!
В общей сложности в Китайгородское отделение милиции попали 12 участников этой акции. Еще 6 человек задержали непосредственно у ОВД, когда они начали громко требовать отпустить своих товарищей. Говорит депутат от «Справедливой России» Олег Шейн, который также принимал участие в акции, но избежал задержания из-за наличия депутатского удостоверения.
Мне кажется, это просто какая-то высокая неразумность тех, кто дает такие приказы, установки, потому что люди спокойно бы отдали документы. Да здесь спокойно палаточка могла бы простоять символически 5 минут, и формирование атмосферы страха в обществе, да, и насилия, она никогда никого добра не доводила. Можно еще было как-то с этим мириться, пока страна была залита нефтяными деньгами, но думать, что такими методами можно управлять и дальше, это большая иллюзия. Я уверен, что есть силы в обществе, кстати, я на самом деле полагаю, что к этим силам относится президент Медведев, которые хотят все-таки, чтобы общество было обустроено по-другому.
В своем обращении Дмитрию Медведеву оппозиционеры требуют отменить итоги выборов депутатов Мосгордумы, а также в других регионах, где зафиксировали нарушения, отправить в отставку мэра Юрия Лужкова, руководителей Мосгоризбиркома и Центризбиркома, наконец, организовать в столице и других регионах новые выборы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что на этой акции побывал и наш фотокорреспондент. Смотрите его репортаж на сайте Радио Свобода. Как я уже говорил, сегодня на очередном пленарном заседании Госдумы присутствовали три фракции: «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Так называемый бунт оппозиции плавно сошел на нет. Бойкотировать работу парламента в знак протеста против итогов выборов продолжают лишь коммунисты. Тему продолжит политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов.
Бойкот заседаний Государственной Думы частично был прекращен. Фракции «ЛДПР» и «Справедливая Россия» утром в зал вернулись. Коммунистов не было. Спикер Борис Грызлов заявил, что для него остается принципиально важным участие всех фракций в законодательном процессе Госдумы. Владимир Жириновский высказался за то, чтобы парламентское большинство с большим вниманием относилось впредь к оппозиции. Сравнил последнее событие в Думе с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, подчеркнув: «На взрыв демократии у нас нет резервов». После чего стал призывать признать власть талибов в Афганистане. Лидер фракции эсеров Николай Левичев перед прессой назвал участие «Справедливой России» в демарше оппозиции «минутой правды», которая заставит прислушаться к мнению оппозиции, что вызвало язвительные комментарии журналистов. Впрочем, депутат Олег Шейн из «Справедливой России» потребовал расследования бандитских, как он говорит, выборах в Астрахани, где он был кандидатом на пост мэра. Там, по его словам, криминальные элементы и милиция блокировали доступ его наблюдателей и членов избиркомов от «Справедливой России» в здание избирательных комиссий. Не удержался от злословия представитель «Единой России» Андрей Исаев. Депутат высказал надежду, что КПРФ прекратит прогулы и вернется в зал. Тех же, кто добивается отмены результатов фальсифицированных выборов, обвинил в желании приписать себе голоса. Требовавший отмены выборов в Тульской области, где четверть избирателей голосовали по открепительным талонам или с помощью выносных урн, депутат от ЛДПР Максим Рохмистров ответил:
понимаете, господин Исаев не знакомился даже с нашими претензиями. Если бы, я думаю, господин Исаев просто бы посмотрел наши жалобы, которые мы подавали, у него бы язык не повернулся это сказать. Оправдать 30-процентную фальсификацию невозможно. Требуем, чтобы в соответствии с действующим законодательством наши жалобы были рассмотрены, а не так отфутболены, как это практиковалось до нашего выступления в Государственной Думе.
Агентство «Росбалт» вбросило слух. Оппозиционные фракции вернулись в зал, якобы потому, что им обещают выделить дополнительные деньги на оплату помощников или на ремонт штаб-квартиры ЛДПР, а также вернуть их лидерам мигалки. Депутат Максим Ротмистров опроверг эти сообщения.
100-процентная ложь. Они не хотят признаваться, что они сидят на чужих местах и являются мошенниками. 100-процентная ложь. У нас мигалок нету. Фактически все те люди, которые их демонстративно снимали, они с ними ездят. Фактически произошло перераспределение вот этих мигалок, да, в пользу «Единой России». То, что раньше было положено руководителю, например, фракции и зампреду Государственной Думы, у нас эти мигалки забрали. Не забрали их себе. Никаких денег они не давали. Отнимать отнимали. Отнимали помещения, где мы принимали людей, закрывали наши приемные, это было. Но чтобы нам что-то дали, такого не было.
Заседание Государственной Думы в пятницу продолжается в обычном режиме. Фракция КПРФ в нем не участвует. Коммунисты могут вернуться в зал только на следующей неделе на обсуждение бюджета. Бойкот парламента они грозят распространить и на региональное законодательное собрание, там, где была фальсификация выборов. Но из источников руководства фракции известно, что решение продолжить бойкот было принято коммунистами отнюдь не единогласно. Обещание встречи с президентом Дмитрием Медведевым 24 октября оживили оппортунистов и в рядах КПРФ. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Госдумы и угрожают бойкотировать заседания законодательных собраний в регионах. Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия», также протестующие против нарушений на выборах, в работе Госдумы участвуют. Выступление в Думе главы Центра избиркома России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. Московская милиция пресекла оппозиционную акцию протеста с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержаны несколько человек, в том числе один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джемала Михаила Накаидзе, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. В результате двух взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, трое смертников, в том числе женщина, привели в действие взрывные устройства около полицейского участка. На юге Афганистана 4 американских солдата погибли в четверг при взрыве мины. Только в октябре США потеряли убитыми в Афганистане 25 военнослужащих. Президент Ирландии Мэри Маккаллис подписала Лиссабонский договор о реформе Евросоюза, одобренный на повторном референдуме. Совет ООН по правам человека на заседании в Женеве голосует по резолюции в поддержку доклада о возможных военных преступлениях в секторе Газа во время израильской военной операции в начале этого года. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Все наши новости, репортажи корреспондентов «Свободы», аналитические материалы и авторские колонки вы можете в любое время прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» его главный редактор Людмила Телень, которая расскажет о самых интересных и актуальных материалах на сайте «Свободы», уже доступных читателям к этой минуте. Добрый день, Людмила. Мы приносим вам свои извинения. Я надеюсь, что мы услышим Людмилу Телень уже в ближайшие минуты. А сейчас мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и расскажем об одном из предстоящих в скором времени российских событий. Российские автомобилисты готовятся к всероссийской акции протеста, намеченной на 24 октября. Поводом для нее стало решение правительства России продлить еще на 9 месяцев сроки действия высоких ввозных таможенных пошлин на иномарки. Возмущение автовладельцев вызывают и некоторые пункты нового технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Денис Демин.
24 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и некоторых других крупных городах России пройдут акции протеста автомобилистов. Рассказывает один из инициаторов акции протеста, руководитель Московского представительства Межрегиональной Федерации Автовладельцев России Сергей Канаев.
В этот день Федерация Автовладельцев России инициирует общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин, против повышения транспортного налога, против вновь принятого технического регламента, который в принципе запрещает импорт практически всех автомобилей. Недопустимо в условиях кризиса также поднимать цены на бензин, потому что во всех странах цена на бензин падает. У нашей Российской Федерации, несмотря на то, что мы нефтедобывающая страна, бензин поднимается. Здесь помимо автовладельцев участвуют работники автотранспортных предприятий, автодилеры.
Готовится к акции протеста и во Владивостоке. После введения новых таможенных пошлин ввоз автомобилей из-за рубежа резко упал. Теперь купить качественный импортный автомобиль, доступный по цене, могут позволить себе немногие жители Дальнего Востока. Среди недовольных действиями правительства на акции протеста будут представители общественного движения «Тигр», рассказывает один из его лидеров Александр Барашков.
Определенная специфика на Дальнем Востоке есть. Москва забыла о нас, когда развалился Союз. Здесь ничего, в принципе, другого-то не оставалось делать, кроме как искать способы выживать. Занимались торговлей, потому что все производство было приватизировано, удачно выведено на активы за рубеж. Я вам скажу по цифрам официальной статистики. Поступление от таможенных платежей, в частности, именно из сектора по автомобилям, по запчастям, по всему остальному, упали по сравнению с тем же периодом 2008-го, там, 2007-й год брать. Более чем в 15-20 раз. Сначала они пытались пропихнуть прямой запрет на ввоз иностранных автомобилей. После проведения ряда акций протеста от прямого такого запрета как бы отказались, но зато ввели несколько косвенных пунктов, которые не позволят вывозить из Японии автомобили и не позволят их здесь эксплуатировать. Мы заявляем, что это, скажем так, очередная предупредительная, скажем так, акция. Если после вот этих наших мероприятий опять же, никакой реакции ни от кого не последует. Я не знаю, как дальше будет вообще развиваться события. Нам уже терять нечего.
Считает один из лидеров общественного движения «Тигр» Александр Барашков. Тем временем Федерация автовладельцев России готовит письменное обращение президенту. Денис Демин для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас нам все-таки удалось связаться с главным редактором сайта «Свобода» в интернете, www.svoboda.news. Сейчас Людмила Телень расскажет мне и нашим слушателям, о чем можно сегодня прочесть на сайте «Свободы». Самые интересные материалы уже доступны к этой минуте. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день, Марк. Добрый день, уважаемые слушатели Радио Свобода. Действительно, на сайте Радио Свобода появилось уже достаточно много эксклюзивных материалов за сегодняшний день. Я бы обратила внимание на один из них. Это экспертиза финансового аналитика Андрея Сотника. Он довольно часто выступает и в эфире «Радио Свобода», и на сайте «Радио Свобода». На этот раз он говорит о том, чем грозит Российской Федерации иск, который Страсбургский суд будет рассматривать 19 ноября по делу ЮКОСа. Я напомню, что цена иска, то есть цена вопроса, 100 миллиардов долларов. Андрей Сотник считает, и эта версия достаточно неожиданная, что все разговоры о том, что нефтяной и газовый бизнес будут переориентированы на Китай, связаны с попыткой России таким образом противостоять, возможно, возможному решению Страсбургского суда. Потому что если Страсбургское решение будет в пользу ЮКОСа, это фантастическим образом ударит по России, потому что, вы понимаете, 100 миллиардов – это существенная сумма. И вот как альтернатива этому предлагается перераспределение экспорта, переориентация экспорта на Китай, потому что в таком случае можно увести валютную выручку от возможных арестов, которые последуют вслед за решением такого, если Страсбург примет такое решение. Андрей Сотник очень подробно рассказывает об этой ситуации, и это очень интересная публикация, я вам очень ее рекомендую, тем более, что вечером это интервью можно будет послушать и в программе Ирины Лагуниной «Время и мир».
Людмила, еще одна тема. Мы очень много говорим в нашем эфире о ситуации, сложившейся после выборов, которые состоялись в России в прошлое воскресенье. Есть ли какие-то эксклюзивные материалы на эту тему на сайте «Свободы»?
Да, есть. Буквально вчера-позавчера сенсацию в интернете сделал любительский ролик, который был снят на одном из участков в Азове. Так вот, наш корреспондент Анастасия Кириленко добралась до автора этого ролика, который заснял факт массовых фальсификаций в Азове, и сделала с ним интервью. Оно тоже уже опубликовано на сайте «Радио Свобода» и в дальнейшем прозвучит в нашем эфире.
Спасибо, Людмила. Эти и другие материалы читайте сегодня на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша постоянная рубрика «Сетевые разговоры». Самое интересное в блогах.
Среди российских блогеров раскол наметился давно. Враждующие группировки интеллектуалов и представителей параллельного ЖЖ, к которым традиционно относились простодушные девушки, обсуждающие с подружками мальчиков и младенцев, существуют уже как минимум 5 лет. Пространства эти, однако, раньше не пересекались, разве что раз в полгода какой-нибудь сноб-интеллектуал обнаруживал в параллельном блогерском мире особо феерический по невежественности пост и делился ссылкой с высоколобыми френдами. Но, похоже, политика внесла свои коррективы и в устройство российской сети. Начать с того, что параллельный ЖЖ переместился теперь в Государственную Думу. Об этом нам сообщает только что заведенный журнал «Супер-мега-незаменимой девушки Веры», как характеризует свою помощницу, активистка Молодой гвардии «Единой России» Мария Сергеева. Новоиспеченная блогерша Монмартр порадовала жижеистов репортажем с прошедшего в Госдуме заседания экспертного совета «Мамы рекомендуют».
Одну тему очень долго обсуждали – тему грудного вскармливания. Я-то только в перспективе мама, поэтому сложно понимаю все нюансы этой беседы. Но вполне могу допустить, что возможны разные ситуации, в том числе и такая, когда приходится обратиться к детскому питанию, так называемому искусственному вскармливанию младенцев. Поэтому непонятно, почему профессор Конь, один из участников заседания, так упорно твердит, что смеси – это зло. Вообще профессор Конь совсем не мама, а папа и даже дедушка. Хотя, конечно, никто не спорил, что грудное молоко намного полезнее для младенцев.
Пока кормящие мамы заседают в высшем законодательном органе страны, лидер движения «Наши» Василий Якименко разрабатывает новую стратегию завоевания благосферы. Об этом сообщил своей высоколобой аудитории – пользователь Амора 1959.
Якименко провел встречу с сотней активистов движения «Наши» и предложил им добиться новых высот в политическом блогинге. Он сказал им, что пора переходить от тусклого поясничания в комментах у уважаемых людей к новой стратегии. Каждый должен сам стать популярным, авторитетным блогером. Деньги начнут платить только тем, кто сумеет забраться высоко. Ну что ж, если это правда, то и в этом есть какой-то ветер перемен. Ведь раньше просто была команда гадить, а теперь будет творчество.
Есть, однако, опасение, что творчество новых блогеров может создать предельно некомфортную атмосферу для блогеров реальных, и мигрировать им придется, в отличие от представителей параллельного ЖЖ, отнюдь не в Государственную Думу. Вражда между палестинскими группировками Фатх и Хамас, не принесшая результатов нью-йоркской встречи Обамы, Нетаньяху и Махмуда Аббаса, и явная удовлетворенность Израиля сложившимся положением дел, стали предметом обсуждения в блоге Марка Линча, профессора политологии Университета Джорджа Вашингтона. Блог Линча, только что вернувшегося из путешествия по Иордании, вел во время его отсутствия приглашенный блогер Даниэль Леви, старший научный сотрудник и директор рабочей группы по Ближнему Востоку фонда «Новая Америка». Леви пишет, что, несмотря на ожидающуюся в конце октября встречу лидеров Фатха и Хамас в Каире, последние дни показали, что примирение между группировками на самом деле маловероятно. Свою роль в этом процессе сыграло в том числе и равнодушное отношение Фатх к докладу комиссии Голдстоуна, в котором даются оценки недавнего палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
Председатель Организации освобождения Палестины и лидер Фатх Махмуд Аббас выступил по телевидению с разъяснением позиции палестинской автономии. В ходе своего выступления он обрушился с прямыми нападками на Хамас. Буквально через несколько часов с ответными нападками выступил из Дамаска лидер Хамас Халед Машаль. Он раскритиковал текущую деятельность Аббаса и твердо заявил, что в текущих обстоятельствах о примирении не может быть и речи. Отношение к докладу Голдстоуна – последняя капля, переполнившая чашу терпения сторонников и руководства Хамас. До этого Аббаса критиковали за то, что он не смог добиться от Израиля демонтажа еврейских поселений на трехсторонней встречи в Нью-Йорке, а еще раньше прошла волна обвинений палестинской автономии в связи с ее непрекращающимся сотрудничеством. Критики предпочитали слово «коллаборационизм» с Израилем в сферах экономики и безопасности. Палестинская автономия, по мнению критиков, действует из сугубо личных интересов, как субподрядчик оккупационных властей. Интересы палестинского народа ее не интересуют.
Далее Леви переходит к вопросу о продолжении арабо-израильских переговоров и жестко критикует руководство Израиля, которое, по его мнению, празднует первую победу, пользуясь разногласиями в лагере палестинцев. В ответ один из комментаторов этой записи, пользователь Джен Бекстер, замечает:
«Не думаю, что Нетаньяху особо счастлив иметь дело с этим палестинским политическим вакуумом. Он отдает себе отчет в том, что в реальности происходит в Палестине, и говорит, что не может вести переговоры с вакуумом. Вашингтонская администрация относится к этому вакууму как к виртуальной политической силе и требует продолжения мирных переговоров. При этом арабский мир, как мне кажется, прекрасно знает, что поддерживает политический вакуум, однако предложить что-то другое боится».
Наблюдения только что вернувшегося из Иордании Марка Линча подтверждают такую оценку. Иордания возлагает свои мирные надежды на американскую администрацию, которая, по их мнению, должна что-то придумать. Линч пишет:
«Среди иорданцев растет разочарование в подходе, который демонстрирует команда Обамы. Люди обеспокоены безнаказанной непримиримостью Нетаньяху. Все говорят, что если американцы не добьются прогресса в ближайшее время, может произойти взрыв. Со всех сторон до меня доносился один и тот же рефрен. Обама все понимает правильно, и мы его поддерживаем, только он совсем ничего не делает».
Арабский мир ждет чудес от Набилиата Обамы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Госдумы и угрожают бойкотировать заседание законодательных собраний в регионах. Московская милиция пресекла оппозиционную акцию с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержано несколько человек. В результате двух взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, трое смертников привели в действие взрывное устройство около полицейского участка. В столице Северной Ирландии, Белфасте, сегодня произошел небольшой взрыв. Легко ранена родственница полицейского. Власти обвиняют боевиков ирландской республиканской армии. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая ищут 7 российских альпинистов. По данным Туристско-спортивного союза России, все они живы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вокруг лагеря «Артек» кипят недетские страсти.
Комментарии экспертов.
Историк Ирина Карацуба проанализировала эволюцию гимнов России.
Право автора.
Журналист Виталий Портников считает, что до начала настоящей политической жизни остались считанные месяцы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы». Доллар продолжает свое падение к большинству мировых валют, включая российскую. На этой неделе курс доллара к рублю снизился до минимальных значений в этом году. Подробнее о происходящем на валютном рынке в экономической панораме, которую подготовил для программы «Время свободы» Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов увеличился в сентябре на 5,1% к уровню августа. Однако к уровню сентября 2008 года он, наоборот, сократился на 9,5%. За 9 месяцев года падение объема промышленного производства в годовом исчислении составило 13,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 октября увеличились на 7 миллиардов 200 миллионов долларов или более чем на 1,7% до 418 миллиардов 700 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 30%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит $231.20 за тонну, на 8,5 долларов ниже действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Как сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович, за период с 15 сентября по 14 октября средняя цена российской нефти Urals составила около 67,5 долларов за баррель или более 490 долларов за тонну. Французская Carrefour, пятая по величине в мире и первая в Европе компания розничной торговли, приняла решение продать свой бизнес в России из-за отсутствия, как сообщается, достаточных перспектив роста и возможностей для поглощений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Свой первый гипермаркет Carrefour открыла в Москве в июне 2009 года, а второй в Краснодаре в сентябре. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 16 миллионов евро. До конца текущего года компания планировала открыть в Липецке свой третий гипермаркет. Курс доллара на торгах в России в конце этой недели падал ниже 29 рублей 30 копеек, обновив очередные минимумы текущего года. При этом только за последние 30 дней российская валюта по отношению к американской укрепилась почти на 5,5%. Новое ослабление доллара на внутреннем валютном рынке, по мнению экспертов, в первую очередь связано со снижением его курса по отношению к евро. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
С начала октября курс евро-доллар вышел на новые уровни и сейчас вплотную приблизился к 1,5. С чем это связано? Какой-то отдельный фактор сложно выделить, да, но в целом избыток долларовой ликвидности, ну, как мы знаем, ФРС увеличила за время кризиса денежную базу в долларах в два раза, близкая к нулю стоимость краткосрочных заимствований в долларах и отсутствие ясности в сроках сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, потому что сигналы о состоянии американской экономики неоднозначны, и, соответственно, заявления управляющих американским центробанком о том, что следует делать, они тоже, в общем-то, разнонаправлены. Нет ясного сигнала о том, когда они начнут, наконец, свою exit strategy, которая предполагает сокращение ликвидности на мировых рынках.
Иначе говоря, финансовые власти США, по сути, сами делают все, чтобы не допустить укрепления национальной валюты.
Да, на этом фоне поддерживаются ожидания ослабления доллара в ближайшем будущем. Более того, многие аналитики считают, что ФРС, в общем-то, заинтересована в слабом долларе, потому потому что при этом улучшается ситуация с доходами экспортеров и снижается время обслуживания долга. Ну, в частности, один из ведущих мировых инвестбанков Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшие 3-6 месяцев курс евро к доллару еще поднимется до 1,55, но прогноз на 12 месяцев куда более консервативный, 1,35, что, видимо, предполагает меры американского центробанка по абсорбированию избыточной ликвидности.
Общая слабость доллара, соответственно, приводит и к снижению его курса по отношению к рублю. На ваш взгляд, где находится тот верхний предел, после которого Центральный банк России, как единственный на сегодня эффективный регулятор, начнет этому противодействовать?
Да, сейчас действительно единственным, так сказать, тормозом этого процесса может стать Центробанк, потому что рубль сейчас получает поддержку как со стороны торгового баланса, высокие цены на нефть, так и притока спекулятивного капитала в рублевые инструменты. Говорить о том, где уровень поддержки, достаточно сложно, потому что уже сейчас рубль-доллар, курс вернулся к уровню декабря, а бивалютная корзина торгуется ниже 36 рублей. Но основная неопределенность в том, что Центробанк говорит о том, что он не сдерживает те процессы, которые происходят на рынках, не занимается удержанием курса рубля, но лишь сглаживает колебания, и поэтому позиция ЦБ сейчас достаточно гибкая. Официально границы коридора бивалютной корзины 26-41, но где реально будет, так сказать, установлен некий уровень поддержки, говорить сложно.
То есть вы считаете, что пока российский рубль будет укрепляться?
Да, до тех пор, пока ситуация на мировых рынках такова и, в общем-то, нет каких-то противовесов. Но это укрепление, я бы хотела, так сказать, подчеркнуть, оно не является фундаментально обоснованным. Оно является конъюнктурным, связанным, так сказать, с процессами на мировых рынках. Поэтому, когда ситуация изменится, когда все-таки ликвидность будет уменьшаться, можно ожидать, что будет как бы серьезное изменение ситуации на финансовых, на сырьевых рынках, и движение рубля пойдет в обратном направлении.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Курс доллара на сегодня 29 рублей 32 копейки. На выходные понедельник 29.33. Евро сегодня стоит 43 рубля 84 копейки. Курс на следующие дни 43.74. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь опубликован доклад, который вызвал в обществе настоящий шок. Из него следует, что количество бывших военнослужащих, находящихся в тюрьмах и под надзором полиции после условных приговоров, вдвое превышает британский военный контингент в Афганистане. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Профсоюз сотрудников службы пробации, надзирающий за условно осужденными правонарушителями, опубликовал доклад, в котором отмечается, что каждый десятый заключенный британских тюрем – бывший военнослужащий. За последние 5 лет их число увеличилось на 30%. Если в тюрьмах сидит 8,5 тысяч ветеранов вооруженных сил, то под надзором службы пробации находится еще 12 тысяч бывших военнослужащих, получивших условные сроки за насильственные преступления, чаще всего за насилие в семье. Это означает, что общее число осужденных бывших солдат вдвое превышает состав британского военного контингента в Афганистане, насчитывающего 9 тысяч человек. Многие из 20 тысяч осужденных ветеранов проходили службу в таких горячих точках, как Северная Ирландия, Босния, Ирак и Афганистан. Как правило, прошедшие через тюрьму бывшие военнослужащие жалуются на невозможность отрешиться и в мирной жизни от ужасов войны. В результате у них развивается немотивированная агрессивность по отношению к членам семьи и друзьям, от которой они пытаются избавиться с помощью алкоголя и антидепрессантов. Среди ночующих на улицах бездомных также немало бывших солдат, говорит отбывший тюремный срок бывший сержант британской армии Джон Хауэрд, прослуживший 9 лет в воздушно-десантных войсках и воевавший в Ираке.
У многих бывших солдат, сидящих ныне в тюрьмах, проблемы с психикой. Это колоссальная проблема. Эти люди очень опасны. Они опасны потому, что не могут отрешиться от того, что видели и делали, когда были в боях. Как можно потребовать, чтобы, вернувшись домой, они без проблем адаптировались к мирной жизни, да еще после тюремных сроков. Для них мир не стал лучше после увольнения из армии. Возникает какой-то замкнутый круг. Ничего не изменится, если пустозвоны считают, что с этим надо что-то делать. Честно говоря, я удивлен, что в тюрьмах не сидит еще больше бывших солдат. Я прослужил в армии 9 лет и знаю, о чем говорю. Думаю, дальше будет еще хуже. Все началось после войны в Персидском заливе в 91-м. Потом были Ирак и Афганистан, и люди начали возвращаться уже оттуда. Мне их очень жаль.
Содержание доклада профсоюза службы пробации шокировало британскую общественность и вызвало бурную дискуссию в СМИ, в которую включились психологи, психиатры, эксперты Министерства обороны, служащие пенитенциарных учреждений. Заместитель генерального секретаря профсоюза Национальной службы пробации Гарри Флетчер в интервью «Радио Свобода» говорит о необходимости создания государственной программы психологической помощи армейским ветеранам.
Мы считаем, что ушедший в отставку военнослужащий должен не менее 6 месяцев находиться под наблюдением психологов и получать необходимые советы. В случае ареста бывшего солдата мы рекомендуем полиции советовать ему обратиться за помощью в одну из сотрудничающих с армией благотворительных организаций, скажем, в Британский легион. Необходимо принять еще 2 важных решения для снижения количества правонарушений, совершаемых бывшими военнослужащими. Во-первых, учредить должность независимого инспектора, который бы наблюдал за моральным и психологическим состоянием военнослужащих и их бытом и разрабатывал рекомендации для парламента. Кроме того, мы предлагаем создать в армии нечто вроде профсоюза, который бы мог представлять интересы солдат. Понятно, что у такого профсоюза не должно быть права на забастовку и другие радикальные меры. Это было бы не в государственных интересах. Однако у солдат должен быть какой-то представительный орган, который мог бы от их имени вести переговоры с Министерством обороны.
Министерство обороны уже назвало этот призыв утопическим и заявило, что в его ведомстве действует 6 специальных программ психологической помощи ветеранам, а отбывающие тюремный срок бывшие военнослужащие имеют право получать помощь психологов. Однако многие участники дискуссии называют эти меры лечением симптомов болезни, а не искоренением ее причины, которая кроется в бесчеловечном характере войны, уродующей ее участников. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – экономический кризис и свобода слова. Какая связь? В Москве открылась конференция, посвященная проблемам региональных средств массовой информации в условиях экономического кризиса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании. Их...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».